«Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Современный балет, термин, придумали критики. Это для того, чтобы лишь повысить, лишь понизить статус мероприятия. То есть есть как бы танец, есть то, как его видят художник, который живут в ногу со временем. Если это произведение переживет своего мастера, оно переходит в раздел классики.
«Поверх барьеров» — современный балет.
Я видела человека, который поднимает палец просто в течение минуты, потом у него выкатывается слеза, и все, я уже была пленена красотой, и главное, я не понимала, как это делается.
Подробнее о современном балете минут через 25. Начнем же с другой темы.
Любовное стихотворение. А я думала, мы с тобой вдвоем. Я думала, мы вдвоем с тобой. Мы с тобой вдва. Я так думала. Мы с тобой.
О. 31 мая исполнилось 90 лет переводчице, музыковеду, педагогу, эссеисту и, прежде всего, поэту Елизавете Мацакановой. Она родилась в Баку, закончила Московскую консерваторию в 1950 году. С 1975 года живет в Вене. Около 30 лет преподавала русский язык в Венском университете, издала много стихотворных сборников, удостоена премии Министерства образования и искусства Австрии, премии Андрея Белого и других престижных премий. Более 20 лет голос Елизаветы Мацакановой звучит в «Поверх барьеров», так что для этой юбилейной передачи мне было из чего выбрать. Начнем с Мацакановой переводчицы.
Состоят в основном из пауз, настоящие стихи. Молчание, которое остается после каждой строфы, оно может быть важнее текста. Но у Целана это еще сильнее, потому что он вообще, понимаете ли, был, как говорят русские, тугодум. Он как бы выталкивал слова так вместе с дыханием. И у него, это у всякого хорошего поэта, нет ни одного нейтрального слова, ни одного шва. У него каждое слово имеет глубочайший смысл и больной смысл. Когда вы его читаете, вы прикасаетесь к ранам, которые до сих пор кровоточат. И после каждого такого вот болезненного, больного слова молчишь, конечно. Его последние книги – это фактически уже такое, понимаете, невнятное совершенно бормотание. И мне кажется, он не нашел, в общем-то, того, что он искал. Это мой ровесник, мое поколение. И потом мы косвенно были с ним знакомы. Я не была с ним знакома, он жил в Париже, а я в Москве. Но я была хорошо знакома с его школьным другом. Он попросил меня что-нибудь перевести, потому что Паул, говорил, хочет видеть свои стихи на русском языке. Но я как-то очень скептически отнеслась. Он мне дал две книги. И я потом, когда открыла и стала читать, это меня так потрясло, что я ночами напролет потом сидела и старалась все это на свой язык перевести, понимаете ли. Так вот получилась моя дружба с этим другом Пауля. Было свое последнее письмо в жизни Целан написал ему. И это письмо я видела, он мне его читал, и я запомнила только одну строчку там. «Эрих, Эрих, ах, Эрих». И дальше он писал, что он очень одинокий. И после этого, через несколько дней, когда я более или менее уже, значит, с этим переводом первой книги была готова, вдруг мне позвонил этот Эрих Айнхорн и сказал: «Вы знаете, Пауль покончил с собой, его выгнали из Сены». «Erinnerung an Frankreich. Du denk mit mir, der Himmel von Paris, die große Herbstzeitlose. Wir kauften Herzen bei den Blumenmädchen, sie waren blau und blühten auf im Wasser. Воспоминания Франции. Ты вспоминай со мной Парижа небо, безвременник цветок. Мы покупали у цветочниц синеву сердец. Они цвели в стакане над водой. Дождь начался вдруг в нашей комнате. И наш сосед, месье Лесонж, невзрачный малый, в гости к нам пришел. Играли в карты мы. Я проиграл звезду моих очей. Ты блеск волос мне одолжила. Я проиграл соседу. Он одолел нас. Из комнаты он тихо вышел. По пятам дождь следовал за ним. Мы были мертвы. Мы дышать могли.
Насколько я знаю, в Австрии крупнейшим современным поэтом считают Ханса Артмана. Вы щедро переводили Артмана.
Да.
Почему?
Когда я его прочитала, я была так поражена, и это было для меня какое-то путешествие в какой-то заколдованный лес, знаете, вот полный каких-то удивительных растений, красок. Я бродила там, я прикасалась к цветам. И все. И я совершенно не думала ни о каком переводе, но вдруг я заметила, что я начинаю его строчки говорить по-русски. Это было замечательное приключение. Он думает так, как я никогда не думала. Несколько, так сказать, с привкусом такой агрессивной анархии.
Ему понравилось звучание его стихов на русском языке?
Да, он мне это, так сказать, недвусмысленно сказал и, обращаясь к публике, сказал... Вы знаете, мне гораздо больше нравится вот то, что, значит, она сейчас прочла, этот русский текст, чем мой. Я читала «Ландшафт номер 1», «Ландшафт номер 8», «Ландшафт 13». Это очень трудный текст, так что заранее прошу извинения. Я буду очень кричать. «Wo bin ich, wer bin ich, wessen bin ich in guten Händen, bin ich die Weise im Bett oder die Weise im Dreck?» Не-не-не, Бетгаст, вот этот Дрейкхока. Вас издаст, где я, кто я, кого, чего, кому я, кто я, где я? В хороших руках я сирота, я в кроватке, или я сиротка, я на помойке, я... Не-не-не, постоялись я, или дрянь сидячая. Вот в чем вопрос всех вопросов, или как поставить вопрос, как небо дырявое, и неосторожные святители валятся оттуда. Вот в чем вопрос, несовершенно то небо, и так же и любовь, что я для себя придумываю, переделываю, как надо, да. Именно это делал я, буду делать. Ну чтобы я делать-то? Вот в чем вопрос. Игра, вопрос, ответ, вот вопрос. Кто проиграл, тот глупец, тот платит. Ах вы, глупцы, кто платит, кто думает, кто воображает. Жизнь скроена, да, скроена тебе по мерке и сшита тебе будто бы фраг. Но кто это сшил ее? Кто тот портной? Кто тот костюм для вас сооружает? О, вы болваны, если поверили, что тот костюм элегантно так вашу фигуру облегает. Фигуру и будто бы швы на плече и рукав. О, болваны, если вы воображаете, будто в хороших руках вы сиротки, будто хорошо ухоженные сиротки вы в хороших руках. Нет, кончается фильм, и кино опустело. Но прекрасная сказка, та сказка. Однако где я, кто я, в хороших руках я? Или я сиротка, я в кроватке, или в дряни, в помойке? Некоторые стихотворения я по 100 раз переделывала. И я решила больше никогда не переводить, а только заниматься своими текстами. Но я думаю, что, например, у меня долг перевести вот всю книгу Александра, этого больного поэта, который умер, к сожалению. И так я с ними не познакомилась. Это моя рана душевная. Это человек, который, понимаете ли, воплощение чистоты процесса поэзии. Он был, конечно, болен. У него были галлюцинации, все. Но мне кажется, что это единственный случай такой абсолютно, понимаете, знаете ли, стерильно чистого поэта, потому что все мы все-таки как-то какими-то местами своей души живем в мире. Он всю жизнь провел в больнице, причем тут замечательный такой доктор был, психиатр, то, что Лео Навратил, это известный профессор. Он никак не мог найти контакта к этому молчаливому человеку. Тогда он принес ему тетрадь, карандаш и попросил его писать ему, значит, он давал ему темы, язык, там, слово, погода, вода. Причем автор не хотел даже перечитывать, не хотел корректировать, ничего. Он не думал, конечно, ни о каких публикациях. Это врач, так сказать, потом, уже когда набралась целая книга этих замечательных текстов, этот врач, который его опекал все время, он, значит, спросил у него, не возражает ли он, если он это издаст. И он не возражал. Ну вот тут изумительный совершенно текст, который мне так нравится. Мне, в общем, его все тексты нравятся. Но, между прочим, я больше всего недовольна своими переводами именно Александра. Потому что это очень трудно. Он абсолютно никакими конвенциональными идиомами, формами ничем никогда не пользуется. И если он берет какое-нибудь конвенциональное выражение, ну, скажем, из года в год или так далее, это у него все надо понимать абсолютно буквально. И это большая трудность в переводе. Ну вот, например, «Ein Liebesbrief», «Liebe Эльза», «Ich habe schon lange von dir nichts gehört», «Любовное письмо», «Дорогая Эльза, я так давно уже о тебе ничего не слышал. Ты обещала мне, что я о тебе когда-нибудь услышу. Мое последнее письмо тебе от 1 января 1938 года еще не запечатано. Так что, пожалуйста. И скажи, Эльза, хорошо ли ты провела рождественские праздники? Также я полагаю, что вскоре покину Гугинг. И возьми меня отсюда. Пожалуйста. Твой Александр. Гугинг, плац 3312, павильон 2Б.
Елизавета Нацаканова о переводах и стихи австрийских поэтов в ее переводе. Говорит Радио Свобода, «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу, посвященную Елизавете Нацакановой. Напомню, что 31 мая поэтессе исполнилось 90 лет. Звучат отрывки из «Реквиема в семи частях. Осень в лазарете невинных сестер».
Песня гнойной сестры. Гости гнойный, незваный, хожу по домам. Листья гнойные шлейфом бьют по ногам. Гнойных листьев корона сияет венцом. Высоко над бескровным лицом. Гости гнойный, пройдусь по земле, по гниющей опрелой стезе. Листопад, листопад золотой, никогда не вернуться домой. Ах, не надо мне больше родни, скоротаю недлинные дни, схороню запоздалый свой век в лазарете недолгих коллег. Лейся, лейся, постылая кровь, расползайся, постыдная плоть, сукровицею плотной прикрой глаз невидящих студень густой, глаз незрячих остуду и зной окропи непролитой слезой. Листопад, листопад золотой, никогда не вернуться домой, не уйти от погибели злой, не сойти со стези роковой. Я скончаю недлинный свой век В лазарете невинных коллег, в лазарете невидных коллег, в лазарете невидных навек, в лазарете невидящих век, в лазарете гноящихся век, в лазарете сомкнувшихся век, в лазарете грядущих вовек, в лазарете гулящих невесть, в лазарете блудящих невест, в лазарете бесчастных несчесть, в лазарете бредущих окрест, в лазарете бегущих от мест, в лазарете отмщенья несть. Лазарет, лазарет, Назарет.
Рекордаре Езу. Сестра говорит сестре: никогда, никогда не забыть. Смотровая, перевязочная, буфет, щи прогорклые чадом, чадом. Просекторская, где-то здесь, где-то рядом, там, где-то рядом, следом, шагом. Никогда, никогда не забыть навсегда. Никогда не забуду, сестра. Где-то рядом, шагом, следом, позади, впереди, погляди. Мимо, 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 следом, мимо следные, мимосердные, милосердные, мимосердные, милосердные, милосмертные братья. Мнимосердия, братья. Санитары? Мнимосердные братья мимо смерти несут. Мимо следа, мимо шагом, мимо рядом следом несут. Это длинное что-то, это долгое что-то, это долгое, долгое, вечное, свечное. Это что-то, это деревянное, вечно, вечно несут. Деревянное, долго, 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 долго несут. Саван белый, не гнущийся, шагом, 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 рядом. Саван, саван, сестра говорит сестре: никогда, никогда не забыть, никогда и нигде уж не быть, нам нигде уж не быть, не забыть. Погляди, погляди, впереди, позади. Это что-то деревянное, это несут. Шагом, рядом, ядом, то рядом, то следом несут.
деревянные, долгие, долгие, вечные, вечные, вечно несут. Шагом рядом, то ядом, то следом, белым ядом, взглядом, ядом, тем взглядом. Сестра говорит сестре: погляди, погляди белым взглядом над оградой, наградой, белым взглядом. Сентябрь над оградой, белым взглядом. Сестра говорит сестре: погляди, не гляди, впереди шагом белым сентябрь, сентябрь. Над белым, над взглядом, над моим, над слепым, над святым, над светящимся взглядом, белым ядом, как взглядом, сентябрь, сентябрь, сестра говорит сестре: никогда, никогда не забыть. Смотровая, никогда не забыть. Смотровая, буфет, прожекторская, никогда не забыть. Смотровая, смотровая, не забыть. Сестра говорит сестре: как болят, как слепят, как слепились пустые глазницы.
Отрывки из «Реквиема в семи частях. Осень в лазарете невинных сестер». Музыка и звукозапись Вольфганга Музеля. Читала автор Елизавета Нацаканова. 31 мая ей исполнилось 90 лет. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве на Чистых прудах в субботу пройдет встреча гражданских активистов, которые обсудят подготовку к акции «Марш миллионов», намеченной на 12 июня. Около 500 человек собрались сегодня в Новопушкинском сквере в Москве на согласованный с властями митинг против реформирования системы образования. Суд Пресненского района российской столицы в пятницу оштрафовал оппозиционного блогера Алексея Навального на 1000 рублей за нарушение правил проведения массовых мероприятий 8 мая. С 1 июня в России вступил в силу закон о прямых выборах глав регионов. Первые выборы губернаторов пройдут в октябре. С момента, когда было объявлено о новой инициативе, президент России сменил или переназначил руководителей более 20 регионов. Совет ООН по правам человека в пятницу распорядился провести международное расследование резни в сирийском городе Хоула с целью выявить и наказать виновников этой трагедии, жертвами которой стали более 100 мирных жителей. На экстренном заседании Совета в Женеве 47 стран проголосовали за соответствующую резолюцию. Против выступили только Китай, Россия и Куба. Генпрокурор Украины Виктор Пшонко заявил, что уголовное дело о серии взрывов в Днепропетровске раскрыто. Задержаны четверо предполагаемых организаторов терактов, от которых 27 апреля пострадал 31 человек. Подробности о мотивах действий преступников не сообщаются. Прокурор заявил только, что главным мотивом была корысть. В Ирландии по окончательным итогам референдума свыше 60% избирателей поддержали так называемый финансовый пакт – соглашение о повышении финансовой дисциплины в странах еврозоны.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Современный балет. Передача Тамары Леленковой.
Еще недавно балет считался самым доступным для восприятия видом искусства. С него начиналось знакомство детей с театром, на балерин ездили смотреть советские начальники. Сказочность и предсказуемость балетного действия зачаровывали, фуэте и прыжки восхищали, хрупкость танцовщиц умиляла, а трико танцовщиков шокировала. Кроме того, балет был визитной карточкой Советской России в области культуры. Наверное, потому, что и в Америке, и в Европе сценический танец развивался естественным образом, а советские балерины десятилетия за десятилетием, преодолевая боль, вскакивали на твердый пуант. О современном балете, не требующем школы классического танца, я попросила рассказать хореографа Никиту Дмитриевского. Он сотрудничал с разными коллективами Голландии, участвовал в постановках Большого театра, театра «Новая опера». Последняя работа Никиты Дмитриевского – «Сансара» в исполнении балета «Москва».
Современный балет – термин придумали критики. Это для того, чтобы лишь повысить, лишь понизить статус мероприятия. То есть есть как бы танец, есть то, как его видят художники, которые живут в ногу со временем. Если это произведение переживет своего мастера, оно переходит в раздел классики. Что было, допустим, с известными вещами, как «Весна священная», «Сон в летнюю ночь», такой же «Спартак». Да, то есть все эти вещи принимались очень неоднозначно. Поэтому понятие современного балета, современное искусство для снобов.
Классическое балетное образование портит танцовщика, потому что оно делает его жестким и плоским.
Классическое образование для танцовщика, оно необходимо. Без него я бы, в принципе, людей на сцену не выпускал. Вначале нужно воспитать свое тело, а потом нужно начинать воспитывать свой ум. К сожалению, в России базы как таковой не существует, поэтому практически все артисты, которые выходят из стен училищ, они в театре приходят как такие гадкие утята. Будут ли они прекрасными белыми лебедями через какое-то время? Может быть, это вопрос не к ним, а к тех, кто их выпускает. Всегда о компании, о театре судишь по мастерству его кардебалета, потому что зритель может идти на конкретного солиста, на персонажа, но всегда его в большей степени поражает свобода и умение на сцене жить коллектива. Балет классический, он сродни спорту. Хотим этого или нет, признают это классические танцовщики или нет, но по большому счету это чистота исполнения определенных технических элементов. Отсюда возникает, называется таким, мазохизм. В классическом балете травм гораздо больше, чем в современном, поскольку в современном балете там все рассчитано на мягкость и на умение перемещать нагрузку с одной группы мышц на другую.
Может быть, как-то изменились требования к тому, как должен выглядеть танцовщик?
На сцене глаз может быть притянут или к чему-то очень красивому, или к чему-то очень уродливому. Средний глаз не видит, поэтому требования к танцовщику были, есть и будут всегда гармонии, сложения, потому что высокую эмоцию с ногами в форме буквы О будет сделать очень сложно, потому что зритель, когда видит какие-то мешающие вещи, он уже не думает об образе. Его как раз мысль, к сожалению, вертится вокруг формы. А форма должна быть безукоризненной. В России были очень интересные имена, например, как Касьян Галязовский. Его вот математичность образов и слаженность хореографии до сих пор рассматриваешь как энциклопедию. Но, к сожалению, вот не всегда Советский Союз шли по пути понимания того, что есть искусство. Не искусство ради искусства, а искусство ради нации. И вот люди думали так, и поэтому возник спортбалет. Большой театр с его вот ласточками, двойными переворотами, тройными револьтатами и так далее. Что, в принципе, убило искусство, но зато подняло танец как зрелищное спортивное мероприятие. У нас долгое время существовала классика, то есть хорошая классика, хороший классический балет, и был очень плохой модерн.
Насколько для вас важна музыка, и диктует она какие-то свои условия? И в ваших постановках есть индастриал.
Индастриал был в балете «Тараклиниум». Шла речь об испытаниях, об искушениях, через которые должно было пройти человеческое существо от начала до конца. И ряд сцен представляли собой яркие, такие драматичные музыкальные фрагменты каких-то иранских одиноких барабанов в пустыне до таких клубных вещей, таким саундом дискотеки. Музыка – это один из таких движущих принципов, наверное, является первостепенным, поскольку сильные эмоции заложены в музыке.
Музыку для спектакля «Сансара» Никита Дмитриевский нашел у Булата Гафарова, композитора-мультиинструменталиста.
Изначально эти композиции писались действительно для движенцев, те, кто танцует. В данном случае одна из композиций была сделана для огненного театра. И одну композицию мы специально уже сделали вот для балета, с барабанами, с буддийской трубой дунгчен. Полностью уже продумали как бы соответствие, чтобы музыка дополняла танец, а танец впадал в музыку. пластика тела, она совершенно особенная и действительно имеет очень много значений. Вообще, каждый раз, когда я берусь за какую-либо композицию, во-первых, у меня уже есть изначально какое-то определенное звучание того, как это должно быть. И я конкретно представляю, что вот под это проще двигаться, могут быть вот такие движения, или это будет некий набор каких-то символов, потому что есть какие-то оккультные танцы. Одна из композиций — это композиция, условно она называется «Фая», и в ней звучит горловое пение. Горловое пение, оно называется так: в Туве, на Алтае, там, Калмыкия, Монголия, а в странах Тибета это называется антифонное пение. Вот этот звук, он имеет некое очень сильное действие на подсознание. С помощью него исполняются и шаманские песни Камлани. В Тибете это вот в некое такое состояние медитации. Барабаны, ритмы, все имеет значение. Вообще каждый звук, каждый музыкальный инструмент, он, кроме того, что олицетворяет какую-то определенную страну, ну, есть ассоциация, там, турецкий барабан, там, какая-нибудь палка двуструнная, там, салтая, тоже горловое пение, или барабаны. Но еще у каждого инструмента есть внутренняя такая творческая энергия, потому что каждый инструмент имеет свое настроение. И вот в соответствии с этим настроением очень часто, конечно, идет взаимодействие, там, если в данном случае это спектакль, с движением, со светом, настроением, которое несется.
Говорит радио «Свобода», поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Ляленковой «Современный балет».
Моя следующая собеседница Нина Гастева профессионально стала заниматься хореографией в 38 лет. Вместе с Михаилом Ивановым они создали в Петербурге театр современного танца «Игуан». Я попросила Нину рассказать, что значит для нее современная хореография.
Мне стало интересно, потому что вся жизнь поломалась, перестройку, мы переехали из Риги. Я случайно увидела, когда проезжала на троллейбусе, объявление, что набирается такой экспериментальный курс. Режиссура пантомимы, что неслыханное такое, перестройка и режиссура пантомимы. Я решила попробовать. Я была, конечно, самой взрослой на курсе, и я поступила. И в процессе обучения я попала уже в новый какой-то движенческий театр петербургский. Это Пушкинская, 10, там-там клуб, там все экспериментировали, голову отключали. Но меня не это поразило. Здесь я увидела объем. То есть я увидела человека, который поднимает палец просто в течение минуты, потом у него выкатывается слеза, и все, я уже была пленена красотой, и главное, я не понимала, как это делается. И пошла вот проходить свои университеты в 38 лет, ходила, смотрела, топтала какие-то площадки, какое-то безумие было. Но было ощущение времени, конечно, перестроечное, что все возможно, просто все возможно. Начать жизнь сначала, с нуля, потому что я инженер по образованию. Работала на заводе, на радиотехническом, делала вертушки, сделала на доске почет. Наверное, я сейчас понимаю, у меня какой-то был завод с самого начала, всегда во мне был какой-то общественный пафос. Что-то нужно вот такое сделать, и что-то такое открыть, и как-то всем открыть, и себе открыть.
Нина, скажите, в этом возрасте достаточно сложно перестраивать, если это надо, физику, то есть тело, оно было послушно, или пришлось с ним как-то договариваться?
Было на самом деле тяжело. Все знают, кто занимается физикой. Если тело не готово, то оно начинает мстить. Весь организм начинает перестраиваться. И обычно это через болезни, как правило. И это такой путь, который тебя шлифует не только физически, но и морально. Прибавляет стойкости и какого-то философского отношения к телу и к себе, и к жизни. То есть это такой рост духовный, в общем-то. На боли физической, на странных вопросах, за что, почему мне.
Но это тогда похоже, я не знаю, на что-то восточное, на йогу, например, похоже.
Конечно же, похоже. Другая система, ближе, конечно, к буддизму, так или иначе, просто на европейский лад. Конечно, потому что ту систему ценностей, которая была в Советском Союзе, ну, как нас воспитывали, с этим пришлось тоже работать, потому что очень много было клише. Дело в том, что на Западе, например, то, что у нас считается современным танцем, то, что показано на «Золотой маске», называется неоклассикой, несмотря на то, что люди не танцуют в пуантах. Потому что законы примерно такие же, как и в классическом балете. То есть люди делают продукцию, сначала они работают над своим телом, потом приходят к какому-то хореографу, который создает то, что он хочет, эксплуатируя этих танцовщиков, проводит какую-то работу совместную, потом это все показывается как некая продукция, такое производство искусства.
Мне кажется, что вместе с неким содержанием поменялся смысл того, что представляет сегодняшняя хореография, даже понятия изменились. Движение. Может быть, уже теперь больше движения, а не танца. Может быть, танец ушел.
Мне кажется, что реальные изменения не здесь. Какая разница, движенец ты или движенец на пуантах? Значение имеет только то, как ты создаешь, работаешь с партнерами, и ты по-другому совершенно строишь свои взаимоотношения. И, соответственно, результат получается абсолютно другой, и он становится современным. Очень многие танцоры классические, кстати, получая образование, не танцуют. Они делают упражнения, они стоят на месте, они не берут с собой пространство, они не могут сделать движение как бы таким легато. Потому что очень много препарасьонов, которых все им нужно выстраивать эту ось, и буквально с точки опять двигаться, опять к следующему препарасьону, кончается движение все время. Сделал усилие, скакнул, крутишь эти фуэте на одном месте. Твой партнер, если посмотреть на него в профиль, он имеет, как правило, очень страшный вид, тебя поднимает, потому что у него откачанная попка. Ну, он только рассчитан на него смотреть, может, только в фас. В профиль из кулисы смотреть невозможно, очень смешно. Потому что пачка бьет его по животу, ему нужно так прогнуться еще, откачать попу. Ну, в общем, очень забавно все. И принцип танца современного – это движение, непрекращающееся движение, то есть падение. Постоянное падение. Поэтому очень трудно быть на оси, но ось – это и есть, в принципе, симметрия. То есть баланс ищешь для того, чтобы уйти из баланса. И это игры. Мы играем, мы общаемся. Это современное искусство, оно и не может быть, мне кажется, другим, потому что если мы выполняем чью-то чужую волю, как бы закрываемся, или даже при исполнении этой воли открываемся, через нас не проходит современность, мне так кажется. Изначально современный танец возник как демократическое искусство. Была идея, что танцевать может, в принципе, каждый. Толстый, худой, молодой, старый. И, в принципе, так же, как в современном искусстве, танцем можно назвать все. Если танцор говорит, значит, он тоже танцует.
Спектакль «Радиотанец». Ну, по определению, радио – это то, чего не видно. А вы воплотили это как раз в пространстве. Расскажите, пожалуйста, как?
Ну, во-первых, я встретила Роберта Стейна, это танц-драматург из Голландии. Это удивительный человек. Я видела спектакль Роберта Стейна и Франса Пайлстера. Я еще побывала на мастер-классах у Роберта Стейна. Мы оказались чем-то близки, наверное, немножко инфантильны, великовозрастные, упитаны. И нам было очень хорошо, там дня 4 мы занимались, и мы были с ним оленями. Мы ходили в метро как олени, в классе существовали как олени. Для него это какая-то очень важная тема. Он мне ее подарил просто. Я действительно вернулась в Петербург, и мой партнер и хореограф меня не узнал, потому что я уже из Финляндии приехала оленем. И мы стали знакомиться друг с другом, с Михаилом, делать какие-то этюды, то есть пересматривать все, отношения свои, отношения к танцу, такую ревизию душевную навели. Это было действительно очень больно. Это было такое ощущение, что мы просто очищаем себя от каких-то шлаков, от стереотипов и от эго, в общем-то, от эго, да. И в конечном итоге мы решили весь спектакль читать письмо Татьяны Онегину под музыку «Времена года» Петра Ильича Чайковского. Ну и использовали тексты критика из газеты «Коммерсант» Татьяны Кузнецовой, делали такую мистификацию, взяли критическую статью, одну ее про Ульяну Лопаткину, и Миша ее читал во время моего действия, только заменил Лопаткину Ульяну на Нину Гастьеву. Еще были некоторые рассуждения о труде из газеты «Что делать?». В конечном итоге я превратилась в оленя и убежала со сцены. То есть такой итог был, потому что было все-таки время, когда мы соревновались с имперским искусством, с балетом. У нас все-таки очень академическое общество в Питере, и кругом среда академическая, и мы работали с этой средой, и в этой среде, и с танцовщиками классическими. А в радиотанце мы первый раз отказались от присутствия танцовщиков классических на сцене. И он был такой повествовательный, был похож на радиотеатр, как в старые добрые времена, и мы решили назвать его «Радиотанец». Для нас это был такой опасный эксперимент. Боялись, но понимали, что по-другому уже не получится. Вот нужно обязательно этот радиотанец танцевать.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Современный балет». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Родной язык» британский журналист и переводчик Фрэнк Уильямс. Вы родились в Уэльсе. В Уэльсе не менее 600 тысяч человек, валлийцев, говорят на своем кельтском, валлийском языке. Когда вы поняли, что английский язык не единственный ваш родной язык?
Очень рано. Дело все в том, что хотя я родился и вырос в Уэльсе граница с Англией была совсем близко. Регион наш был англоязычный, но все-таки валлийский язык очень присутствовал. Дело все в том, что и все названия, и деревен, и городов валлийские. И даже в семье родители все-таки употребляли валлийские слова и выражения для того, чтобы определить некоторые вещи. Вот дома мы никогда не называли туалет по-английски. Это всегда было по-валлийски. Тибах. Маленький домик. Ты хотел пойти в тибах. Плюс к тому же есть звучание валлийского языка во всем. И на валлийском языке есть уникальные сочетания согласных. Типа 2L произносится «шл». Это очень часто употребляется в названиях валлийских городов, типа «шлангошлен» или «шланаманах». И вот надо было произнести все эти названия правильно, чтобы быть местным. А англичане совсем не могут. Они все говорят «ланголен» или «ланфелин». Вместо того, чтобы говорить «шлангошлен» или «шланвашлен». Так что сразу местный человек, валлиец, был узнаваем. И даже совсем маленький ребенок, я вырос в такой среде. Название местного носителя молока, он был назван «кефл кафин». «Кафин» — это было его имя, а «кефл» — это лошадь по-валлийски. А он был «кафин» с лошадью, значит «кефл кафин». И это был магический такой мир, потому что точные смыслы не всегда были понятны. Когда мне было 2-3 года, я не понял, что такое «тибах» в буквальном смысле этого слова. Но это было что-то не английское, что носился в атмосфере воздухе. Значит, валлийский язык всегда был в воздухе.
Эти два языка уживались мирно, вот в вашей маленькой детской головке, или они доводили вас до лингвистической шизофрении?
Нет, это появилось позже, когда я был в средней школе, и мне было ясно, дано понять, что я не англичанин, что я валлиец, я человек более низкого сорта, чем англичанин. Вот тогда начались какие-то внутренние конфликты вокруг этого маленького мира сельского, где эти словосочетания, и для нас тогда, для меня лично, валлийский язык стал символом сопротивления вот английскому миру, англоязычному миру, потому что мы в Уэльсе жили как-то тайно от англичан. Мы знали какие-то секреты этого мира, которые они не могли вообще знать. Ну, типа «шланфилин», «шланвашлин». И мы стали вообще шутить с англичанами, когда они приходили к нам и сказали: «А как доехать до «шланфилин»?» Мы на них смотрели так: «Не, мы не знаем такое место не существует, не-не-не-не. А может быть, это в то направление». И направили мы англичане в совсем другое направление. И на наших дорогах можно было так заблудиться, чтобы требовалось бы 2-3 часа для того, чтобы они выехали на правильную дорогу.
Фрэнк, у валлийцев репутация чуть ли не самых блистательных, красноречивых носителей английского языка. Я бы даже рискнул сравнить их с грузинами, армянами или московскими евреями в 3-4 поколении, которые изумительно говорят по-русски. Почему валлийцы такие красноречивые, когда они говорят по-английски?
Потому что мы гордимся этим. И, конечно, есть некоторые великие носители английского языка среди валлийцев. Есть, конечно, и Ричард Бертон, актер. Есть Дилан Томас, писатель. Он писал только по-английски, но все словосочетания, все, вот, все звучание, вся ритмика – это, конечно, валлийское. Есть и, конечно, великие политики из другой области. Есть Ллойд Джордж. У него репутация немножко сомнительная, но все-таки это было очень красноречивые политики и очень валлийские. Это все идет от того, что валлийская культура – это поэтическая культура. И для нас поэзия – это и лирика, в то же самое время это и эпос. Эпос очень длинный, очень мощный. Значит, мы существуем в поэзии разных жанров и категорий. Мы не живем в прозе, потому что проза или жанр, как роман, не существовал на валлийском языке до сравнительно недавнего времени. Почему? Потому что роман был запрещен в валлийской культуре, потому что роман – это фикция, а фикция – это ложь. А поэзия, вот культура, искусство – это не может быть ложью. Искусство – это правда. Говорится вещи о вещах высоких, трансцендентальных. А роман никогда не может быть трансцендентальным, потому что это фикция и это ложь по определению. Значит, поэзия живет в валлийской культуре очень и очень сильно. Плюс к тому же, валлийцы очень уважают слово. И звучание слова для валлийцев очень важно. Мой папа мне всегда говорил, что в небесах ангелы говорят только по-валлийски.
Считается, что британцы неохотно учат иностранные языки, ну, хотя бы потому, что весь мир говорит по-английски. Но вы исключение, вы охотно учили иностранные языки?
Охотно – это немножко неправильное слово, потому что меня заставили. Когда вот мне было 8 лет, и меня послали в интернат, ну, такая британская привычка – послать мальчиков в интернат, и с ними обращаются достаточно жестоко. Значит, с 8 лет меня заставили заниматься латинью достаточно интенсивно, 15 часов в неделю. 3 часа каждый день. Потом в возрасте 11 лет к этому добавили еще и древнегреческий.
Не жалуйтесь, это не история КПСС.
Не-не-не, я не жалуюсь, это судьба. Значит, я вырос в среде, когда иностранные языки, это была уже часть жизни, это не было что-то неестественное. В доме я жил среди двух языков, в школе я занимался и латинью, и древнегреческим, и французским языками. Это было просто часть жизни.
Фрэнк, вы много и успешно переводили с русского языка. Это тяжкий труд. Вот психология русского языка, если можно так сказать, она совпадает с психологией английского. Я приведу только один пример. В английском не существует местоимения «ты». Все обращаются друг к другу на «вы». А в русском сплошь и рядом тыкают, ну, особенно начальство.
В этом смысле английский язык немножко тупой. Как валец, я охотно признаю, что английский народ – это тупой народ. А тупость – это уже врожденная характеристика вообще английского человека. Но все-таки есть «ту» и «ву» по-французски. То же самое по-немецки. Значит, я привык к этому. Но английский язык гибок в других вещах, и надо просто немножко компенсировать.
А вот что делать переводчику, английскому переводчику с русского, с погодной лексикой, со всеми этими снежными бурями, пургой, заверюхой?
А в ответ я скажу, а что делать русскому переводчику, когда он сталкивается с английскими названиями «тумана», и дождя. Английский язык очень богат в описании такой погоды, которая развивается под влиянием моря. Как может русский переводчик перевести красиво такое определение тумана, как «пи-супер» для русского человека? Определить туман, густой туман, как гороховый суп – это просто глупость.
По запасу у нас есть такое словечко «кисель».
Для тумана?
Да. Но, может быть, да, кисель все-таки повкуснее, чем гороховый суп.
Ну да.
Фрэнк, все-таки грамматика – это такая задача со звездочкой. Вот в английском языке богатейшее сослагательное наклонение. Это как-то вот связано с английской психологией. В русском языке у сослагательного наклонения место и роль гораздо скромнее. Вы учитываете это, когда работаете над переводами?
Ну, учитывать надо. Дело все в том, что английский язык, конечно, выражает психологию англичанина или британца. Известно, что приличный англичанин за столом не обсуждать такие темы, как деньги, секс, религию. Надо уважать собеседника. То же самое с языком. Ты не можешь сказать напрямую англичанину «приходите завтра». Англичанин всегда говорит: «было бы неплохо, если вы бы могли завтра прийти». Английский язык всегда обходится стороною для того, чтобы оставить место собеседнику.
Для свободного выбора.
Для свободного выбора. Значит, куда сложнее для русского переводчика переводить такие вещи, чем для английского переводить вот какие-то конкретные русские вещи. Потому что русский подход куда более прямолинейнее, чем английский.
Помимо русского, так а вы хорошо знаете французский, вы хорошо знаете немецкий. Эти языки ближе английскому, чем русский?
Для меня сейчас трудно судить, потому что я так много лет занимаюсь русским языком, я так хорошо знаком с русским языком, что вот это вытеснило французский и немецкий практически полностью из моего сознания. В подсознании я говорю по-русски. Для меня французский и немецкий куда более отдаленные, чем русский язык сейчас.
Почему англичане несравнимо меньше борются за чистоту английского языка, чем, например, французы или русские?
Английский язык очень гибкий, он как губка, он впитывает в себя очень много разных влияний. Дело все в том, что вот англосаксонцы наверняка говорили на каком-то чисто англосаксонском языке, но потом приехали французы или норманны и принесли с собой очень богатый язык французский. Не существует чисто английский язык. Это смесь и англосаксонского, и французского, и латинью, и разных других языков. Кто может бороться за чистоту английского языка? Это абсолютно невозможно.
Вы знаете, русский язык тоже губка, но какая-то нервная.
Она нервная. Но все-таки англичане чувствуют себя более самоуверенно, чем русские. Все-таки они, так как они распространили свой язык по всему миру, они более спокойно относятся к иностранным влияниям, чем русские.
Фрэнк, все-таки в конце я вынужден вас спросить. Вот вы показали себя патриотом, просто ура патриотом, назвав англичан тупым народом. Что у вас за шкала такая?
Почему так? Потому что вот как келт я не могу признать вообще превосходство англичан. Это абсолютно невозможно. И любой келт, будто он шотландец или валиец или ирландец, когда он работает в английской столице, в Лондоне, когда он читает список фамилий ведущих сотрудников крупных организаций типа BBC, он просто начинает замечать вообще, кто здесь ирландец, кто здесь шотландец, кто здесь вообще валиец или другие народности, русские, венгры. А где здесь англичане? На каком уровне англичане? Они как-то все вот ниже по статусу, ниже по шкалу, а все мы, иностранцы, вот типа келты, типа венгры, типа другие, просто захватили власть. Это что, показывает талант англичан? По-моему, нет.
Вы откровенно признались в любви к братскому английскому народу. Ну, по крайней мере, английский язык вы любите?
Английский язык стал для меня просто поводом для общения на определенном уровне с разными людьми, скажем так. Я английский язык не очень люблю. Я считаю, что другие языки более гибкие. Английский язык очень богатый, но это как собака на улице. Английский язык – это нормальная собака. Другие языки, типа французский или типа русский, это более рафинированные, более породистые собаки, чем английский.
Британский журналист и переводчик Фрэнк Уильямс в разделе «Родной язык». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца и Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.